студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Приветствуем всех. Даша, здравствуй.
Приветствую. Здравствуй, Никита.
Да, 15:04 на часах, еще несколько секунд. Это значит, что новостной дайджест субботний подоспел. Время его пришло.
Да, мой любимый экватор.
Да, можно и так его называть. Временный поверенный в делах Украины Василий Покатило вызван в МИД России после инцидента с задержанием украинского консула Александра Сосунюка при попытке получения им сведений, которые содержатся в базах данных российских силовиков.
Украинские СМИ со ссылкой на неназванный источник в посольстве Украины утверждают, что, собственно, в посольстве инцидент с задержанием расценивают как неприемлемым и утверждают, что это провокация российских спецслужб. В российском силовом ведомстве, в ФСБ, сообщили, что консул был задержан на несколько часов, но сейчас он уже отпущен и находится в посольстве. Ну, скорее всего, как и вытекает из сложившейся практики, дело закончится обменом, так в кавычках скажем, любезностями, то есть высылкой сначала украинского консула и следом кого-то из российских представителей. Хотя, начиная с 2014 года, на Украине, по сути, парализована работа российского дипведомства. Посла там нет, и, в общем, на кого будут менять, пока непонятно. Вот независимый эксперт по постсоветскому пространству, политолог Андрей Суздальцев, прокомментировал радио «Спутник» эту ситуацию.
Наша дипломатическая активность на Украине позиции парализована с 2014 года. У нас там нет даже посла. То есть сотрудники посольства и консульства российские работают. Но то, что их будут сейчас высылать в ответ, это без сомнений. То есть украинская сторона будет действовать симметрично. Ну, естественно, с такой очень жесткой антироссийской информационной кампанией в рамках ее.
Примечательно, что ситуация с этим задержанием произошла сразу же после обмена, опять же, в кавычках, любезностями между Россией и США, тоже высылка дипломатов. И вот сейчас следом вот это задержание. Но не исключено, что с Александром Сосунюком работали именно российские спецслужбы. То есть, видимо, он искал выходы на данные базы данных российских силовиков. И, видимо, вот его подвели к этому задержанию. Ну, на данный момент он не задержан, пока не выслан. Естественно, дипломатические работники обладают дипнеприкосновенностью, но до тех пор, пока не нарушают законодательство страны пребывания и не несут... И их деятельность не несет угрозу безопасности. А деятельность Сосунюка расценили в ФСБ именно как несущую угрозу безопасности России. Министерство иностранных дел Украины надеется, что задержание консула в Санкт-Петербурге не скажется на работе дипломатического учреждения в целом. Об этом заявил заместитель главы МИДа украинского Евгений Енин. Ну, вот на данный момент все работает в штатном режиме. Другой вопрос, что пока визы на Украину не требуются, поэтому деятельность украинских дипведомств, они скорее больше направлены на соблюдение прав украинцев на территории России, нежели как какой-то орган, который выдает визы и способствует там перемещению, да, граждан между странами.
Как считает первый замглавы Международного комитета Софеда Владимир Джабаров, Киев ведет подрывную деятельность против России. По его мнению, задержание украинского консула в Петербурге говорит о наличии неопровержимых доказательств его противоправных действий. И Виктор Водолацкий, это первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с отечественниками, тоже дал свой комментарий СМИ и говорит, что предполагает, что украинские дипломаты собирают секретные данные о России не для себя, а для передачи США.
Кстати, как вариант, вполне возможно. Но я не исключаю тот случай, что сейчас на Украине возле закрытых, по сути говоря, посольств российских опять начнется вакханалия националистов. Начнут опять забрасывать фаерами, петардами, камнями, раскрашивать здания, хотя там уже, в принципе, нет представителей.
Сейчас делаем паузу и далее к следующим новостям. Экзамен сдан на отлично. 15 кораблей Каспийской флотилии, пройдя через Керченский пролив, вошли в Черное море. Маневр был предпринят в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота.
В ведомстве отмечают, что отряд перешел в оперативное подчинение Черноморскому флоту и пополнил запасы топлива и продовольствия в порту Темрюк в пятницу 16 апреля. В целом вот эти маневры оцениваются достаточно высоко, и главное, что они продемонстрировали, это способность управлять такой армадой при переходе из одного моря в другое, считает военный обозреватель, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин.
В данном случае я бы хотел отметить качество управления процессом передислокации кораблей Каспийской флотилии в другую акваторию. И то, как достаточно четко эта группа кораблей выполнила переход и заняла те исходные позиции, которые были предначерчены. Потому что в современных условиях, конечно, управление боем, управление потенциалом военным играет огромную роль.
Ну вот в числе этой группы кораблей, да, вошли три артиллерийских корабля и 8 десантных катеров, а также суда обеспечения, которые сопровождают при таких маневрах обязательно корабли. И напомню, да, вот когда проходили учения, и помнишь, был инцидент, польское судно, по-моему, рыболовное, пошло на таран, как заявили, что оно вышло из строя и пошло на таран российского военного корабля. Вот как раз-таки один из кораблей сопровождения перекрыл путь и, подставив свой борт, не дал врезаться в военный корабль. Это немножко о роли этих кораблей. То есть они не только сопровождают и в качестве там дополнительного обеспечения военных, но и в том числе, если вдруг, прикрывают их.
Вот эта группа кораблей Каспийской флотилии, они преодолели более 100 километров по системе речной, да, Волга-Дон, Волгодонский канал, 13 шлюзов также им предстояло преодолеть, и вот по такому пути они из Каспия попали сначала в Азовское море, а потом уже через Керченский пролив проследовали в Черное море. А помимо вот этих кораблей, также сообщается, что два больших десантных корабля Северного флота России, Александр Отраковский и Кондопога, через Босфор вошли в акваторию Черного моря, но об этом сообщают стамбульские сайты, которые публикуют фотографии их прохождения через пролив, утверждают, что следуют они в Севастополь.
Ну, российские корабли, в отличие от американских, допустим, кораблей, могут проходить через Босфор, если нет военных действий между Россией и Турцией, без каких-либо разрешений, поскольку Россия — это черноморская держава, она является...
Есть выход, да.
Да, она имеет свои выходы к Черному морю, конкретно вот именно к этому. И согласно конвенции Монтрё, имеет право прохождения прохождение через Босфор вообще беспрепятственно, в то время как не черноморские страны имеют право входить только на 21 день и могут пребывать в Черном море не более 21 дня и могут проходить через Босфор только с разрешения, официального разрешения Турции.
Да, еще водоизмещение ограничено.
Да, там есть ряд ограничений. В то время как российские могут проходить беспрепятственно. Ну вот.
Да, я предлагаю уже от военной тематики перейти к медицинской и через паузу поговорим о коронавирусе.
Радио «Спутник».
В Москве обновлен антирекорд по числу выявленных заболевших коронавирусом. Впервые с января их число превысило 2800 человек. Общий прирост по стране за минувшие сутки тоже увеличился. Впервые с начала апреля выявили 9321 случай.
Да, в то время как с начала апреля эта цифра не превышала 9100 человек, а всю уходящую неделю, в общем-то, держала значительно, ну, довольно ниже, чем 9 тысяч, показывала там 8 с копейками. И сейчас вот такой резкий скачок. По выздоровлении выписано 8832 человека. Напомню, что последний как минимум месяц цифра выздоровевших все-таки превышала число заболевших. Сейчас вот наоборот, почти там, на 500 где-то, да, разница на 500 человек. Умерли по стране 398 пациентов. Главный врач сети клиник К+31 Борец Чурадзе считает, что это вполне ожидаемый рост.
Популяционный иммунитет, так называемый детектируемый популяционный иммунитет, это люди, у которых определяется иммуноглобулин G около 55%. И еще есть так называемые прослойка с недетектируемым иммунитетом. Это те люди, которые на введение вакцины реагируют резким увеличением уровня иммуноглобулина G на 5-7 день, что невозможно без клеток иммунной памяти и без уже готовности к этому. Это еще 15%. То есть сейчас где-то 65-70% составляет иммунная прослойка.
Но о том, что вот в апреле-мае возможно увеличение числа заболевших, говорили и официальные лица, предупреждали и в Роспотребнадзоре, и в Минздраве, что это традиционный период респираторно-вирусных эпидемий, да, по стране, и к ним вполне может примешаться еще и ковид, COVID-19, соответственно, в целом медики были готовы к такому росту, к приросту числа заболевших. Койко-места в наличии имеются. Но вот тут хочется, опять же, напомнить, что весна не повод расслабляться, поскольку сейчас очень многие стали именно этим заниматься, да, и перестают носить маски в общественном транспорте, в общественных местах, вообще в магазинах и прочее. И это, собственно, работает против нас, и, если так условно выражаться, на руку вирусу. Всего же, по данным университета Джонса Хопкинса, в мире число умерших от последствий коронавируса уже превысило 3 миллиона человек. Так, на минуточку. Лидеры в этой гонке остаются США. Там больше полумиллиона пострадавших, погибших зафиксировано. Если быть точным, 566 224 человека. Общее число заразившихся по США достигло 31,5 миллиона, чуть даже побольше. А вот на втором месте по смертности, по числу жертв расположилась Бразилия. Бразилия 368 749 умерших, а всего 13 832 случая заражения. На третьем месте Мексика, то есть там же все это вот на американском континенте, первая тройка. В Мексике погибших зафиксировано 211 693 человека.
Я смотрю, любопытная новость последних часов. Официальная информация от Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, Китайской Народной Республики. И отчитываются они на 16 апреля о том, что больше 187 миллионов прививок от коронавируса они сделали.
Ну, Китай, он традиционно славится такой
организованностью,
да, именно организованностью. То есть, во-первых, сам по себе строй, уклад, да, дисциплинирует там, практически с рождения. А во-вторых, менталитет. Все-таки китайцы, они такие, похожи на немцев. То есть, вот сказали «надо», значит, все дружно встали.
Кто-то мог обидеться, либо китайцы, либо немцы.
И пошли в одну ногу, дружно. Вот, ну, надо сделать вакцину, значит, пошли и сделали. Только у китайцев, в отличие от немцев, есть что колоть, что называется.
187, тут даже может, удивление не в том, что столько человек привилось, потому что ну, в процентном соотношении там это, да, сколько там процентов?
Ну, да.
13-14, может быть, от населения. А что столько доз действительно было за эти сроки уже сделано? То есть Китай работает по всем направлениям.
Ну, они используют в том числе не только свою вакцину, они зарегистрировали и другие вакцины, и тоже их колют. А, кстати, 60-й страной, которая зарегистрировала российскую вакцину, стала Индия. У которой, кстати, тоже есть своя вакцина.
Да, но у которых тоже многомиллиардное население.
Да.
Ну, не много, но миллиардное население.
Ну, миллиардное. А что касается Китая, там пообещали впускать иностранцев на работу, но после вакцинации именно китайской вакцины. То есть такая вот продвижение собственного товара.
Делаем сейчас паузу и дальше следуем. Совершение теракта на ядерном объекте в Натанзе. Власти Ирана подозревают 43-летнего Реза Кадими, который работал на этом объекте и сбежал, когда о нем узнали сотрудники сил безопасности. Информацию эту распространяют иранские СМИ.
Также СМИ с подачи властей распространили фото подозреваемого. Организация по атомной энергии Ирана 11 апреля заявила, что на заводе по обогащению урана в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества. Были обесточены подземные центрифуги. По данным источников «Нью-Йорк Таймс», к этой атаке может быть причастна израильская разведка. Утверждают, что вот эти повреждения были вызваны взрывом. Ну, так или иначе, кто-то, скорее всего, все-таки за вот этим человеком стоит, считает эксперт Международного дискуссионного клуба «Валтай» политолог Фархад Ибрагимов.
Вообще не впервые, когда если в Иране что-то происходит, какие-то там диверсии, потом узнается, что именно кто-то был из граждан Ирана к этому причастен. Но вполне вероятно, что за этим человеком могли стоять спецслужбы не иранские, понятно, да, а внешние силы, которые наняли этого человека для того, чтобы он совершил какое-то действие. То есть это вполне обычная практика, которая применяется уже не впервые, потому что попасть на такие объекты не иранцам, да, тем более не гражданам Ирана, это будет просто невероятно невозможно.
Ну, вот, собственно, кто стоит за этим, надеюсь, рано или поздно мы узнаем. расследование продолжается. Вопрос, что как сейчас будут разыскивать вот этого гражданина и где он сейчас прячется, и какова будет доказательная база, почему именно его подозревают. Ну вот напомню, что в ходе того инцидента пострадавших и погибших не было, к счастью, и вред экологии нанесен тоже не был. И инцидент произошел именно в ходе испытания открытия цеха по производству усовершенствованных центрифуг, и посему некоторые поначалу предполагали, что это именно вот эти усовершенствования сказались пагубно, что не такие они уж и качественные были эти усовершенствования. Ну вот, как видим из заявления официальных властей, на данный момент речь не идет о технических неисправностях, а речь идет именно о подрыве.
Еще добавлю, что помимо информации о возможной причастности Израиля к этому инциденту, газета «Нью-Йорк Таймс» еще указала, что неизвестно, по сведению двух источников этого американского издания, тем не менее остается непонятным, им была ли в курсе администрация президента США Джо Байдена о планах израильской стороны, или это, возможно, конкретно действия ни с кем не согласованные, а, возможно, это вообще действия не Израиля, потому что это все лишь информация от источников пока что.
От источников СМИ, которые, как всегда, не указывают.
Делаем сейчас паузу и следуем дальше.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Итак, новость на десерт. У нас на рэпера Моргенштерна заведено административное дело за пропаганду наркотиков. Поводом для возбуждения дела стали клипы артиста «Розовое вино 2» и «Фэмили». Ему грозит штраф до 1 000 000 рублей.
В конце марта Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку в отношении российского рэпера Моргенштерна на предмет возможной пропаганды наркотиков в детской среде. Вот в этой организации, в Лиге безопасного интернета, полагают, что Моргенштерн последовательно занимается пропагандой наркотиков в детской среде и призвали правоохранительные органы провести проверку по данному факту. Правозащитник, судья в отставке Владимир Комсолев, прокомментировал для радио «Спутник» эту информацию.
Любая реклама, любое упоминание и призыв к употреблению либо приобретению, покупке, сбыту на сегодняшний день предусмотрена административная ответственность, но есть ряд частей, в которых предусматривается вплоть до 1 000 000 рублей штрафа и приостановление деятельности определенно до 90 суток. То есть сегодняшний день сложившиеся нормативные базы и судебные практики позволяют сделать вывод о том, что весь оборот наркотических мало того, что под запретом, но он еще под жестким контролем со стороны государства.
И сейчас срочная новость. Вот по украинской истории с консулом МИД России сообщает, что пребывание украинского консула в Петербурге Александра Сососнюка в России нежелательно, и ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля. Да, ну и продолжим про Моргенштерна.
Да, вернемся к рэперам. Да, действительно, вот что касается детской среды, да, тут верно отмечено, потому что рэп — это музыка, что называется, молодых.
Это, по сути, и целевая аудитория и есть. Да. И сам артист этого не скрывает. Он просто снимал такое одно видео, да, в формате пранк-розыгрыш, где загримировался и пошел, так скажем, в люди. И изначально он ездил как раз-таки по школам. И там его даже многие поклонники узнали даже в гриме. А поклонники, я тебе скажу, это такая, знаешь, начальная школа. Очень забавно было наблюдать, как они за ним погнались, когда узнали.
кто такой, да?
Да, да, да.
Ну, ты знаешь, все это весело до определенных пределов. Все-таки, когда свою популярность используют вот в таких неблаговидных направлениях, скажем так, в неблаговидном русле, это, в общем, уже становится преступлением, учитывая, что он прекрасно отдает себе
отчет. Ну, пока это правонарушение еще.
Слушай,
учитывая административную статью.
Ну, учитывая его аудиторию и учитывая, что он прекрасно отдает себе отчет о своей популярности в этой среде, ну, надо быть более ответственным. Творчество творчеством, популярность популярностью, но все-таки должны же быть хоть какие-то внутренние рамки морали, а не... продвигать вот такое среди детей. Они, глядя на эти клипы, слушая вот такие... у них это как бит, или что, как это называется у рэперов?
Ну, бит — это вот как бы музычка.
Ну, вот у них там есть свое название. У них это не музыкальная композиция, не песня, а как-то вот у них это по-своему называется. Вот, исполняя такие треки, да, должны отдавать себе отчет, что они делают. Что это все откладывается в мозгах детей.
Это да, так оно и есть. Это был новостной дайджест выходного дня. Сегодня субботнего дня. Дарья Чередник и...
Никита Воронков.
Работали для вас. Спасибо.